Разбор полета.
21 час, 5 минут в Москве. Добрый всем вечер. Ирина Воробьева и Оксана Чиж.
Да, всем здравствуйте. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, и то о том, как они их принимают. Наш сегодняшний гость – фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем этот эфир. Вопрос про самое тяжелое, сложное решение, которое приходилось принимать, не знаю, как фотографу или как человеку.
Ну, в карьере, да, у меня было такое тяжелое решение, когда я решил сменить, так сказать, парадигму своей деятельности. Я перестал быть штатным фотографом, штатным журналистом какого-то издания, а стал фрилансером, то есть свободным копейщиком, независимым журналистом, можно называть как угодно.
А зачем?
Ну, мне показалось, что я достиг потолка, так сказать, в своем творческом развитии в агентстве, в котором я работал, и я хотел больше посвящать времени там своим проектам, на которые меня не хватало времени, и думал, что вот я смогу больше делать больше на свободе, и при этом, может быть, и стану как бы смогу дальше развиваться, скажем так, творчески и так далее.
А это в каком году было?
Это в 2012 году.
В 2012 году, то есть про кризис еще не было, и, в общем, в этом смысле финансово не страшно было уходить в такой свободный полет.
Ну да, у меня была небольшая подушка безопасности, финансовая подушка безопасности, и у меня был такой некоторый план уже договоренности с редакторами, там, которые были готовы там со мной работать, и плюс был большой моральный, так сказать, задел, запал продвигать свои проекты.
Ну, вообще немножко удивлена. Вот человек ездит по конфликтам, да? Не очень безопасный род деятельности, а тяжелее всего дается решение сдать бумагу фактически, уйти на вольные хлеба.
Ну, да, потому что, ну, вы знаете, как сказать, я всегда интересовался Ближним Востоком и международной политикой, и Ближним Востоком, и тем, что происходит, так сказать, за пределами России. И я в какой-то момент стал понимать, что когда я нахожусь в Москве, я, так сказать, являюсь журналистом в пределах Садового кольца. Я часто хожу на митинги оппозиции, марши несогласных, какие-то официальные мероприятия, но все это вот крутится вот внутри Москвы и не дальше вот нашего Садового кольца. В какой-то момент у меня, видимо, так все просто накипело, я сказал, все, хватит, и ушел.
А как вообще Сергей Пономарев стал Сергеем Пономаревым и фотографом? Как это произошло?
О, это очень давно произошло. Наверное, вот половина моей жизни прошла уже с тех пор, как я принял решение. История очень смешная. Я еще учился в школе. Мне попал в руки фотоаппарат, и мне стало интересно там и фотографировать, и потом проявлять. Это все еще тогда цифровой эпохи не было. Мы проявляли, печатали, все это делали в самодельных лабораториях в своей ванной у себя дома. И я решил сделать девушкам, одноклассницам, на 8 марта подарок. Я их снимал, я их фотографировал в течение там нескольких месяцев, так просто вот щелкал, что называется, в репортажном стиле, не знаю. А потом, кажется, 8 марта на большой перемене, когда все свалили из класса, я им разложил на партах их фотографии.
Романтика. Между прочим.
Да, какой это было весело. Был? Это был 9 или 10, скорее всего.
И в тот момент?
Ну, нет, это просто увлечение фотографией. Это не переросло в фотожурналистику. А вот, наверное, интерес к фотожурналистике, он, кстати, связан с этим зданием на Новом Арбате, потому что здесь когда-то находилась редакция такой детской, независимой, взрослой газеты «Глагол». если кто-то помнит.
Был такой. Он, кстати, находится сейчас на...
Она, по-моему, с 2001 года, что ли, уже не существует.
Я видела эту вывеску вот в здании на набережной. Дом на набережной.
Да, потому что
дом
российской прессы переехал
вот,
туда.
Да.
Раньше
мне кажется,
он был,
я там видел эту вывеску. Возможно, да.
Вот. То есть вот 10-й, 11-й класс, наверное, первый курс журфака, я сотрудничал с этой газетой, а это газет, в которой все делали подростки или школьники. Может быть, там первый, второй курс института. Взрослыми, так сказать, были только главный редактор и бухгалтер. И оттуда вышли достаточно много ныне известных журналистов.
То есть не стоял вопрос, кем работать?
Ну, честно говоря, да, мне повезло. У меня все сразу стало понятно в моей жизни.
Я вот понимаю, что это не то слово, но не могу подобрать более точного. А в какой момент все стало, что называется, по-серьезному? Когда вот, ну, одно дело там снимать что-то в Москве, да, для газеты. А потом бывают командировки. Бывают командировки туда, где, а, небезопасно, б, кипят человеческие страсти и так далее. Вот что было первым-то?
Ну, честно говоря, если вы помните, то... Когда я учился и там был в 9 классе, в 11 классе, то война была в Чечне, и война была где-то далеко. А потом война пришла к нам, в наш город. И у нас были теракты Норд-Ост, у нас были теракты на Тушинской во время фестиваля «Крылья». У нас было там еще несколько терактов,
дома
которые...
взорваны,
и дома взрывались, и так далее.
Да.
И я, конечно... В какие-то теракты я еще учился, какие-то меня вообще не было в Москве, но это, так сказать, вот меня задело, да, и потом получилось так, что я был во время концерта на поле в Тушино, я потом вот попал на это место теракта. И потом я был уже во время Норд-Оста, я там 3 дня просидел вот в доме напротив, там вместе с остальными журналистами, там всем в перемешку были, и снайперы, и журналисты все сидели в одном и том же доме.
И вот, ну, есть же много разных фильмов, там, статей, роликов, не знаю, еще всего-всего, когда фотографы, именно фотографы, начинают сходить с ума из-за того, что вот эта вот прослойка между ними и происходящими событиями в виде фотоаппарата, она исчезает. И ты не можешь понять, тебе вот прямо сейчас нужно вмешаться в процесс, или ты не имеешь на это права. Вот как ты решал для себя этот вопрос, и всегда ли это было одно и то же решение? Или зависело?
Все всегда зависело. Иногда вот я выработал, бывая там в разных горячих точках, я для себя выработал правило, то что если рядом есть профессионалы, то которые там могут помогать или выполнять там какие-то свои обязанности, там волонтеры, врачи, солдаты, то они должны заниматься своим делом. Если помочь там человеку рядом с тобой некому, и ты один там только, то ты откладываешь камеру и помогаешь. Ну, дело даже не в том, что ни одна фотография не стоит там человеческой жизни, это уже такая избитая цитата, но потом лично там с собой разбираться гораздо сложнее, чем там разбираться с обществом, которое там тебя будет порицать, как там, я не знаю, того же Кевина Картера, к примеру.
Снимок, я для слушателей сделаю маленькую врезку. Снимок суданской девочки, на снимке сидит ребенок, который, в общем, уже сидит на корчиках, и дело происходит во время голода. На заднем плане есть коршун, который, стало быть, почувствовал наживу. Сначала были громкие овации, а закончилась большой кампанией осуждения, потому что человек не вмешался.
Ну, хорошо, как с терактами в Москве, понятно, но горячие точки когда начались, из чего?
Горячие точки начались... с Беслана. Но такая вот первая серьезная, где вот ты уже попадаешь вот именно в полный замес, это был Беслан.
Что такое полный замес в Беслане? То есть там, ну, там то есть же вот часть журналистов были вообще где-то очень далеко.
Да, а я попал вот в то место со стороны железной дороги, откуда заходил спецназ, откуда заезжал танк, который там заглох. И куда потом за спецназом бежала озверевшая толпа местных людей, которые там вооружились, и при этом, ну, просто стреляли куда попало. То есть они там и в спину спецназовца могли стрелять. Они просто были совершенно озверевшие там от горя, от психологического прессинга, там, ожидания 3 часов и так далее. И это еще место, оно до сих пор в ушах звенит, потому что кто-то там из военных, когда вот окружали эту школу, они поставили пулемет вот на ножках такой, на какой-то лист жести. И он вот сам громкий, звук пулемета очень громкий. И тут еще лист жести, который там просто оглушал всех. То есть, и казалось, что вот, я не знаю, это вот постоянно там звук пушки, только вот с частотой пулемета. Там уши закладывало, и ничего не слышно было.
Я сейчас задам, наверное, самый дилетантский вопрос. В эти минуты не возникает желания бросить камеру и убежать? Ну, так, по-человечески просто. Потому что, ну, это же ощущение ужаса.
Ну, да, было страшно, конечно. Ну, что делать? Бежать уже тоже некуда.
Ну, что значит некуда?
Ну, потому что мы попали в какое-то такое место, откуда и снять ничего не получилось, и смотаться не получилось никуда.
Ну, а после таких историй не хочется вообще завязать с этим?
Ну, это была первая вот тяжелая история. И я, честно говоря, в тот момент... Я еще как-то играл в компьютерные игры, играл в Counter-Strike. Вот тут я завязал играть вообще в компьютерные игры, в том числе с Counter-Strike там, и так далее. Да, как-то первый раз переживалось тяжело. Дальше пошло легче. Дальше я просто научился, так сказать, купировать эти чувства, работать с психологами, когда совсем вот припирает. Профессия журналиста, она тяжелая, но она не единственная, у которых есть вот такой сильный стресс и, так сказать, которым нужна реабилитация психологическая там или какая-то после командировок. Там, врачи, спасатели, у них у всех... Они все переживают такой же стресс. Ну, в общем-то, они как-то справляются с этим, и методы известны. Им просто нужно пользоваться и не изобретать там свой собственный велосипед.
А болевой порог, он искусственно повышается именно этой работой, или все происходит само по себе просто потому, что, ну, как вот психика так устроена, и нужно как-то приспосабливаться, и организм сам начинает просто выносить все лишние расходки?
Страшно, потому что... Страшно, потому что непонятно, неизвестно. То есть я вот смотрел на военных людей во время там какого-то конфликта, там в Ливии вот у моих коллег из Рейтера, у них были инструкторы. Военные инструкторы, то есть человек с хорошим, большим боевым опытом в отставке, который идет с журналистом и говорит, вот здесь, да, здесь вы можете стоять. Вот, вот туда вот уже идти не стоит. И он ведет их вот по фронтлайну, то есть он вот сразу это все оценивает. Ему не страшно, потому что он прекрасно знает, что, возможно, вот здесь ты идешь с отрядом, он сейчас выбивает там кого-то из того вот здания. Соответственно, как бы, если оттуда стреляют, прилетать может сюда. Значит, ты вот в этой зоне ты находишься в безопасности. А вот там вот, ты уже будешь не в безопасности. И, соответственно, вот это вот знание, посмотрев на них, я понял, что главное просто вот понимать, что ты делаешь. То есть отдавать себе отчет, лично отвечать на вопрос, вот, как бы, как это все происходит, ты можешь туда пойти или нет. То есть не бросаться туда вот без... сломя голову, так сказать, понимать, что происходит, либо привязаться к кому-то, те, кто понимает. Мне везло, я вот постоянно там шел с какими-то людьми, которые были знающими, так сказать, и я получал их опыт и, так сказать, оставался живым, наверное, да.
Но вообще в России же этому не учат совсем.
Да, честно говоря, и нигде этому не учат, кроме как вот какими-то такими маленькими кусочками личного опыта. Все, чему нас, допустим, могли научить, это там примерно понимать, где, возможно, может быть засада, где может быть минное поле, где, возможно, есть снайперская аллея. И самое главное, там вот из тех там тренингов, которые мы проходили, там из 7 дней 5 посвящается первой медицинской помощи, потому что основные потери происходят от того, что на поле в какой-то ситуации не оказана первая медицинская помощь, вот самая экстренная. То есть стабилизировать человека, там, перевязать ему рану, перелом там или...
Про медики, до врачей дотянуть, да.
Что-то и дотянуть до врачей могут немногие. И многие коллеги от этого погибают у них на руках, от этого незнания.
Ну, мы, конечно, будем всю программу так или иначе говорить о Пулитцеровской премии, понятное дело. Но мне просто, я не разговаривала с Сергеем после этого. Но какие чувства, когда вручают такую награду? Потому что это же не первая твоя награда.
О чувствах я расскажу, когда вручат. Пока что ее только объявили.
Ну, хорошо, когда объявляют. Все равно это же не первая награда. И был WordPress, и там какие-то другие награды. Тут Пулитцер.
С другой стороны, как Оскар получить?
Ну, вообще-то да.
Ну, я чувствую, что я просто стою вот и, так сказать, с меня, как с одуванчика, сдувается, там, так сказать, все прошлое. Потому что теперь вот это вот какой-то груз, который нужно на себе нести, это ответственность. И, ну, и ты понимаешь, что, в принципе, это такой эталон, знак качества, который тебе, возможно, даст больше доверия от аудитории в будущем. Возможно, ну, там больше... новые возможности там для новых историй, потому что вот уже можно доверять.
То есть до Пулитцеровской премии работалось легче?
Ну, наверное, сейчас да. Сейчас еще будет более серьезный такой общественный интерес к моей работе. То есть... Не знаю, я вот пока ездил, пока ничего такого не замечал, но есть, конечно, такие личные проблемы, что я не публичный, я не пока не знаю, как себя правильно вести вот на этом фоне, там, не знаю.
Ну, очень трогательно, извините, пожалуйста. По поводу той самой, тех самых фотографий, той самой фотографии, которая самая известная из, значит...
Можно я поясню? Потому что там целая серия.
Да.
Там 18 фотографий, которые... Эта серия снята 4 фотографами. Американцам, немцам, бразильцам и русским. И... Она, так сказать, вот присуждена нам всем. Да, у нас с бразильцем у Маурисио Лима, и у меня у нас большинство фотографий в этой серии. У немецкого фотографа Дэни Леттера и у Тайлера Хикса у них по одной фотографии. То есть мы действительно провели очень много времени, снимая эту историю.
Почти полгода.
Да, да. То есть я начал снимать это где-то в конце августа. Нет, вру, в конце июня.
И вот эта фотография, там есть просто в сети отличные посты, есть следующая фотография, уже не Сергея, фотография другого человека, где видно, как Сергей на самом деле после этого кадра, или до этого кадра, я не знаю,
принимает ребенка.
После кадра, понимает ребенка, и из лодки, да, ты его достаешь.
Это вообще в разные дни снято фотография.
Серьезно?
То есть...
Такое ощущение, что это вот...
Да, да, видно, покажется, что в эти дни, но поймите, вот где-то в ноябре, с октября и по декабрь, это было самое тяжелое время, наверное, на Лесбосе, потому что в день приплывало где-то по 50 лодок. То есть вот от рассвета до заката они... приходили, и мы с утра встречались там с волонтерами и с другими журналистами на берегу, на горке там, которая смотрит на сторону Турции, вставало солнце, и мы уже видели там, как запускают лодки, вот они идут, и одна за другой просто, там иногда не успеваешь приезжать, там работало несколько групп волонтеров, которые просто поделили этот берег там на свои вот зоны ответственности. И когда приплывает лодка, поймите, что эти люди, они там из Сирии, из Афганистана, беженцы, из Ирана, беженцы, мигранты, беженцы. Они садятся в эту лодку, она резиновая, она рассчитана на 20 человек, но туда набивается 80 человек. Она плывет по волнам, и она там может и перевернуться. Лодку ведет неопытный человек. То есть там все контрабандисты, они там говорят, да-да-да, мы вас довезем, гарантируем, но при этом в самый последний момент они кому-то быстро объясняют, куда рулить, как там давать газу, как останавливаться, и все, и они вот плыви туда.
И сливаются.
Да, и сливаются. Поэтому, когда люди приплывают на берег, они вот из этой лодки пытаются выскочить с максимальной быстротой, но они там с семьями, с тюками, с женщинами. И вот в этом хаосе там часто бывало так, что волонтеры, они просто вот хватают там, кто-то протягивает своего ребенка, он хватает ребенка, ты поворачиваешься и дает тебе, у тебя в руках камера. Ты ее бросаешь, берешь этого ребенка, передаешь там следующему, кто вот там стоял по цепочке. То есть мы, конечно, не работали как слаженная команда, мы часто ругались с этими волонтерами, но при этом никто не считал, что нет, моя работа это только документировать. Там, если ты можешь вот в этот момент помочь, ну, что бы волонтеру делать там? Бросить ребенка в воду, да, потому что ты там с камерой спереди.
Ну да. Я просто есть ощущение, что эта история стала для тебя чем-то личным.
Ой, да для многих из нас, наверное, это стало личным.
Почему? Потому что так долго, вот вы почти полгода, 5 месяцев шли вместе с ними, ведь не просто же встречали на берегу, вы же прошли целый путь, и много месяцев просто шли с людьми и видели, какие они, что с ними делают, что с ними происходит и так далее.
Ведь наверняка есть среди этих людей кто-то, с кем постоянно приходилось общаться.
У меня есть люди, с которыми я ВКонтакте, и вот я недавно прилетел из Амстердама, я связывался, у нас не получилось там просто по времени пересечься, но там была семья, с которой мы познакомились, обменялись контактами, они добрались до Амстердама, там мы воссоединились, так сказать, с семьей, потому что часть приехала раньше, часть приехала позже. Вот. У них был там какой-то ивент, и у меня были планы, не застыковались там. Для меня в целом вообще вся эта ситуация, она стала она, так сказать, объект большого интереса. Я начал думать о некотором таком исходе людей из Ближнего Востока еще года 2 назад. И потом вдруг, бац, случается вот этот вот поток беженцев. И потом, когда ты там находишься на земле, и ты вот разговариваешь с этими людьми, и узнаешь их мотивацию, почему они там бегут. Ты иногда встречаешь людей, которые там разговаривают с тобой по-русски. Много сирийцев, которые учились и в России, или там семьи у них там такие смешанные. Вот они попадают на эту дорогу в Европу. Ну и плюс, конечно, и проехать пришлось много, и ну и, наверное, да, вот случился такой момент, что в компаниях там я вдруг стал тот парень, который говорит только о беженцах.
То есть смещение произошло. Ну, конечно, да. Но у многих журналистов, которые так или иначе занимаются на какой-то темой, происходит некое смещение, и эта тема становится главной. Ты уже не можешь говорить ни на какую тему, кроме этой. Так бывает, да.
А вообще есть какая-то проблема в том, что объект фотографии, неважно, объект любого материала, становится частью жизни? Я имею в виду, переходит в какое-то личное пространство, он может там стать другом, приятелем и так далее. Но это ведь влияет на то, как ты смотришь на него через объектив.
Ну, да, конечно, такое может случиться в теории. На практике, конечно, если ты считаешь себя журналистом и хочешь продолжать работать в этой профессии, то ты, конечно, должен исключить возможность там работать по теме, которая становится для тебя более личный, нежели там просто как профессия.
Ну, условно говоря, у тебя появилась какая-то позиция политическая по поводу беженцев или нет?
Нет.
Мы продолжим программу «Разбор полета». У нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что у нас в студии фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, да и некоторых других премий тоже не менее престижных. Сергей Пономарев, ваши вопросы. Плюс 7985-970-4545. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера.
«Разбор полета».
21:35. Разбор полета. Ирина Воробьева, Оксана Чеишев, фотограф Сергей Пономарев, лауреат Пулитцеровской премии, еще ряда премий, перечисление которых как раз у нас оставшиеся полчаса занялось. Мы этим озаботились.
И восторгов по поводу Сергея Пономарева, которого мы знаем давно, в смысле, как нашего коллегу, фотографии которого мы много откуда видели. Как раз много откуда видели, ведь история с беженцами – это та, которая попала вот сейчас, условно говоря, у всех во внимание. Именно та самая фотография, несмотря на то, что там был целый ряд фотографий, но были же фотографии с двух войн, если я правильно поняла, если правильно помню, это Донбасс и Газа. Вот как вообще приняли решение ехать на войну?
Попали куда, я немножко не
понимаю. Имеется в виду вот те фотографии с беженцами, мы сейчас их все обсуждаем, да? Все их просто видели в последнее время, ту самую фотографию с лодкой видели, мне кажется, все. Вот. Но были же и другие фотографии, которые мы тоже видели. Это вот военные фотографии. Вот как на войну-то попал? Там, в частности, на Донбасс и в Газу.
Две разные совершенно истории. Давайте по порядку. Война на Донбассе началась с протеста в Киеве.
Ты там тоже был?
Да, и это все вот перерастало из одного в другое. То есть, когда я провел там месяц на Майдане, и когда случился там расстрел, и дальше там захват власти, и дальше захват резиденции Януковича, и дальше вдруг случается очень странный митинг в Севастополе. 23 февраля, и собираются очень много людей с российскими флагами и так далее. И в этот момент в Киеве какая-то вот затишье такое. Ну, то есть, там вот никто не понимает, что происходит. Янукович убежал, новая власть там не понимает, что ей нужно делать. Расстрелянные люди, все находятся в каком-то шоке. И тут и вдруг происходит вот как бы какое-то антивосстание в Крыму. И мы все улетаем туда. Причем такие еще вот в майданной копоти. И проводим вот месяц до референдума в Крыму. Случаются вот эти вот столкновения с татарами, знаменитая вот эта драка у Симферопольского парламента.
Да, министр парламента, да.
Так далее, так далее. И я продолжаю за этим следить. У меня вдруг случается командировка в Крым, и она сказала... командировка в Сирию, простите. И она стала, так сказать, каким-то отпуском от Украины. И вернувшись из Сирии, я уже попадаю в Донбасс. В Сирии война идет 4 года. Она там тлеет. То есть, это вот российское присутствие и, соответственно, интерес медиа, российских медиа, он обратился только в сентябре этого года. А вообще там война шла с переменным успехом в течение 4 лет. То есть, там Асад проигрывал, Асад выигрывал, оппозиция там объединялась, разъединялась, ИГИЛ появился. Это долгий процесс. У меня была возможность ездить туда с правительственной стороны, и это была очень уникальная возможность, потому что люди считали, что вот этого просто не существует. Вот, то есть я когда показывал свои фотографии из Сирии, из Дамаска, из разрушенного Хомса, который, как яблоко разрезанное, половина абсолютно нормальный город с электричеством, водой и открытыми кафешками, а второй похож на Грозный там 96-го года, то есть там вообще все здания разрушены. И он вот разделен ровно там вот по какой-то невидимой линии по улице. Там одна часть контролируется правительством, другая часть контролируется повстанцами. И потом я вернулся уже на Донбасс в качестве, когда уже Донбасс начинал загораться, когда появились люди славянские, в Донецке начали брать администрации там, и так далее, и так далее.
Так, это фотография, это Донбасс, но это тогда еще только-только начиналось. То есть война, там же тоже не сразу стало понятно, что на Донбассе война. Ну, протесты, ну, столкновения. Ну, там военная часть, да, непонятно. Потом референдум в Крыму. И дальше непонятно когда. Вот что было самым трудным на Донбассе, и когда ты понял, что там началась война?
Сложно понять, когда там началась война. То есть техника стала появляться где-то в мае. Вот был такой момент, когда какой-то непонятно откуда взявшиеся чеченцы начали захватывать аэропорты, потом их оттуда вышибли. И вот тот момент, он был действительно каким-то таким немножко переломным. Потому что, во-первых, вдруг появилась какая-то непонятная массированная помощь там из-за границы, там братская в кавычках, и это уже привело к серьезным военным действиям и серьезному военному ответу. То есть Украина, ВСУ ответили так же жестко, как и так же нагло там, да, или так же серьезно, как чеченцы пытались захватить этот аэропорт. До этого он был каким-то совершенно таким нейтральным, никто им не интересовался. И вообще было очень интересно, что мы прилетали в Днепропетровск, брали Интерсити, приезжали на поезде в Донецк, высаживались на вокзале и вот попадали уже на сепаратистскую территорию. Или там были какие-то через полосицы блокпостов, когда ты проезжаешь сначала там два сепаратистских с блокпоста, а потом стоят украинцы на этой же дороге, там по дороге из Краматорска в Славянск. Выезжаешь из Краматорска, в котором сидел этот Бабай, попадаешь на дорогу, которую контролируется украинцами, и потом после них въезжаешь в Славянск.
Вот главное не запутаться, где чей кусок дороги в этот момент.
Да, и вот этот вот сэндвич, он был, конечно, очень тяжелым. У меня товарищ, с которым мы постоянно ездили, вот мы, так сказать, пользовались всеми возможными вариантами, так сказать, потому что у меня товарищ из Киева, и когда мы проезжали украинские блокпосты, я старался молчать, говорил, он там больше на мове, да, когда мы проезжали сепаратистские блокпосты, я говорил, потому что мой московский акцент, он прекрасно читается там, вот в тех краях.
Но если на Донбассе еще хотя бы понятно, кто где отличить можно, да, и в общем и целом ситуацию более-менее понимаешь, то когда ты попадаешь в Газу, там как быть, там язык другой, там люди другие, там все чужое, как
да.
там ориентироваться?
Мой опыт, я был на Ближнем Востоке уже там в течение нескольких лет. Моя первая командировка, вот военная командировка на Ближний Восток случилась, когда Израиль воевал с Хизбаллой в Ливане в 2006 году. Потом я очень много времени провел в Ливии и, собственно, даже вот входил с первыми повстанцами в дворец Каддафи. И, в общем-то, Газа, она не оказалась сюрпризом. Это стандартные арабы, которые воюют всеми возможными средствами против Израиля. Там нет такой черезполосицы, там гораздо все понятнее. То есть ты перешел границу, ты попал вот в ту зону, и вот этот маленький там клочок в 30 квадратных километров, это вот как бы одна территория там. Это Газа. Ты должен знать, что там есть какие-то определенные правила, что война ведется с помощью самолетов, дронов, обстрелов там с кораблей и так далее. В основном артиллерийская война. Соответственно, ты должен стараться избегать тех районов, которые были обстреляны или там сейчас подвергнутся обстрелу. В Донбассе все гораздо сложнее было, потому что абсолютно ничего не понятно. Вот это вот через полосица, абсолютно полный какой-то непрофессионализм там с военной точки зрения, что с одной стороны, что с другой стороны. Поэтому вот там логики, на Украине логики не было. В Газе была логика.
Вот когда мы говорили о беженцах, Ира спросила, а есть ли какое-то политическое мнение, да? Есть ли какие-то предпочтения политические в этом кейсе? Ты сказал нет. Но с войной, наверное, это сложнее. Можно ли как-то вообще абстрагироваться от своего понимания, кто прав, а кто не прав? И нужно ли это вообще-то делать?
Ну, мы недавно обсуждали эту историю с Азаром, потому что я после газа написал такой очень эмоциональный текст. Вот это был, так сказать, один из моментов, почему мне нужно было, так сказать, высказаться, опорожниться после того, что я видел. На войне как гораздо сложнее держать эмоции, и самое главное, что иногда ты не можешь, как вот журналист, который считает себя независимым, получить, допустим, мнение другой точки зрения.
Другой стороны.
Другой стороны. Точки зрения другой стороны. Я работал для газеты «Нью-Йорк Таймс», они меня послали туда, и они действовали так, что у них был корреспондент и фотограф в Газе, соответственно, как бы был репортаж из того дня, что произошло в Газе, и в той же статье, то есть под двойными там подписями, выходила статья, то есть приводились данные, что происходило в Израиле. Вот, то есть мы должны были там находиться для того, чтобы вот ежедневно показывать, так сказать, ход войны со стороны Газы. Ну, ты, когда понимаешь свою задачу, она достаточно технична. Если говорить скупым языком, бомба прилетела, людей, кто-то там спасся, кто-то не спасся, ты приезжаешь на место взрыва, ты снимаешь, что происходит, ты уезжаешь в госпиталь, ты уезжаешь на кладбище, потому что они там хоронят их в тот же день. И вот как бы вот у тебя репортаж за день. На следующий день абсолютно то же самое. За ночь кого-то побомбили, ты приезжаешь на место разбомбленного дома, вынимают там выживших, не выживших, едешь в госпиталь, едешь на кладбище. День закончился.
Ну, когда ты видишь такое количество погибших, вообще, когда видишь погибших на любой войне, я вот прочитала, просто дочитала наконец-то недавно книгу нашего коллеги всеобщего Ильи Барабанова, который сейчас работает в «Коммерсанте», про как раз в том числе войну на Украине. И я подумала, что для журналистов, которые работают на войне, это же такая прививка от войны абсолютная, потому что одно дело здесь, в Москве, там, или в любом другом городе, неважно, видеть какие-то сводки, а другое дело быть на войне и видеть погибших, детей, вообще людей. Да? То есть это же должна быть такая прививка от войны без какой-либо стороны. Просто вот людей убивают на войне. Война – это плохо или нет?
Ну, война – это плохо всегда. И ты, когда ты видишь вот то, что происходит, ты понимаешь, что там это должно увидеть максимальное количество людей. То есть, и ты понимаешь, вот, что твоя миссия как журналиста, как человека с камерой или с фотоаппаратом, или с ручкой и блокнотом, это стать, так сказать, глазами общества, которые не там, но которые должны видеть вот эти ужасы.
А все ли надо показывать, особенно на фотографиях? Потому что фотографии погибших детей, вообще фотографии тел погибших, это такая кровавая, страшная.
Да, это страшно, но я считаю, что это люди должны видеть, потому что иначе они просто вот запираются, так сказать, в свой какой-то уютный мирок и считают, что вот все в этом мире хорошо. В этом мире происходит миллион несправедливостей, которые требуют чего-то внимания, потому что если ты заинтересуешься этой проблемой, ты начнешь о ней думать, помогать и так далее. И, в общем-то, весь наш прогресс, он построен на том, что кто-то принимает решение и начинает что-то улучшать.
Тогда по-другому. Вот бывает такое, что тот или иной журналист, я сейчас, абстрактно исключительно, никогда не будет брать интервью, скажем, у кого-то по этическим мотивам. Не знаю, вот у человека, которого он считает, фашистом, еще чем-то, да, есть что-то такое, что ты не будешь снимать никогда, ни при каких обстоятельствах, именно потому, что ты считаешь, что это неправильно?
А, Я думаю, что нет. То есть вот чувствуя себя как вот журналист, который принял на себя какие-то определенные этические правила, он не принимает какую-то позицию. То есть ты не занимаешь позицию, которая заставляет тебя не брать интервью у этого человека.
Наш слушатель Михаил спрашивает, он учится сейчас на журфаке МГУ, слышал, что Сергей его не закончил, это правда?
Ну да, у меня, я дотянул до 4-го курса, я очень увлекся работой в издании, и, в общем, я закончил другой вуз, я, так сказать, перевелся и закончил его, где мне было проще, потому что журфаком у меня совершенно... в какой-то момент перестало складываться. А у нас там был какой-то юбилей, что ли, и, в общем, нужно было подчистить всех хвостатых и так далее.
Ну вот Михаил спрашивает, он сейчас учится, и спрашивает, вообще сейчас актуально или надо больше работать в полях и не тратить время на пары?
Вообще, честно говоря, журналистика очень сильно поменялась даже с тех пор, когда я начинал. Тут уже тогда мы чувствовали, что на факультете журналистики дают отличное базовое образование, но вот в плане, в техническом плане там было не... Мне, как журналисту, было, человеку, интересующемуся журналистикой, было не так полезно, как, допустим, в редакции. Но... Я до сих пор с благодарностью вспоминаю все лекции по русской и зарубежной литературе, философии. И вот все, что делает тебя образованным человеком. Потому что потом, в конце концов, это пригодилось в профессии.
То есть, иными словами, Михаил С., да? Из Москвы.
Да.
Идите получать любое гуманитарное образование, главное просто наработайте интеллектуальную базу.
И да, и потом парадигма журналистики, она сменилась, в общем-то, с текстовой на коммуникационную. Это уже, в общем-то, не публицистика и не написание каких-то развернутых таких текстов, которые почти что можно там в книжку вставлять. Это скорее формат 140 символов.
То есть такой Твиттер, Фейсбук, что-нибудь такое, социальные соцсети там и так далее.
Вот, да, кстати... потому что мне вот я сейчас вижу, что гораздо больше интерес люди проявляют к каким-то личностям, к самому журналисту, а не к его изданию. И, соответственно, журналист уже приносит этих читателей, своих читателей в какое-то конкретное издание. И это то же самое мы видим по статистике большинства, наверное, СМИ, которые главную страницу, она у них больше не в топах по посещаемости, а в топах какие-то материалы, которые сделал какой-то журналист, у которого есть свои аккаунты в социальных сетях, и, соответственно, он вот уже начинает руководить вот этим интересом аудитории, которую можно сравнить, наверное, в какой-то момент с такой глазом Мордора, который там рыщет туда-сюда, там, из одной стороны в другую.
Вот, собственно говоря, кстати, про интерес аудитории. Есть ведь всегда соблазн поддаться этому интересу и начать работать в угоду ему. Но с пишущей журналистикой, там, с радиожурналистикой, тем более с тележурналистикой, это более заметно просто, что ли, более объемно. А с фотографией такая штука работает?
Да, конечно, если вы хотите сделать прибыльное СМИ, то построенное на фотографии, то, пожалуйста, там девушки и котики. Фотожурналистик, как вот самостоятельный такой СМИ, только, наверное, начинает завоевывать свою аудиторию и очень-очень мелкими шажками. Мне кажется, ей открыт очень большой, ей дан очень большой шанс в связи с вот этими мобильными устройствами, айпадами, айфонами, где мы начинаем смотреть больше фотографий. Соответственно, еще и по качеству мы вот достигли того уровня, когда мы их можем показывать. И, допустим, рассказать историю там в 12 фотографиях, это вот какой-то такой поверхностный уровень, конечно, но это возможность рассказать историю. Если тебе нужно копнуть поглубже, ты уже читаешь текст. Если тебе нужно копнуть еще глубже, ты уже начинаешь там пользоваться источниками. Но, допустим, для какого-то поверхностного поверхностного интереса к истории, тебе будет достаточно просмотреть слайд-шоу.
С одной стороны. С другой стороны, сейчас же у нас каждый блогер-журналист, особенно у кого есть камера в телефоне, да, вот это не мешает развитию фотожурналистики?
Я думаю, что те редакторы, которые поняли, что если где-то произошел взрыв, туда не нужно посылать фотографа для того, чтобы он снимал взрыв, который уже случился, а нужно пользоваться социальными сетями и брать там какие-то снимки очевидцев. Но журналист, это вот в моем понимании, это человек не только просто с фотоаппаратом, который документирует действительность. Он может ее интерпретировать и рассказать истории с помощью фотографии. Я убедился, что фотографический язык, он международен, и вот мои фолловеры там в Инстаграме или там в Фейсбуке, они представители совершенно разных стран. Но им всем, в общем-то, понятно то, что я делаю. Если я выкладываю какое-то слайд-шоу, там, опубликованное в каких-то изданиях, они без прочтения там на каком-то языке, они поймут это слайд-шоу, поймут, о чем история.
Ну, в этом смысле, конечно, тут все проще, потому что нет проблемы интерпретации другого языка. Международный язык.
Да, визуальный язык.
Невербальная информация просто воспринимается глазом на одном континенте, на другом континенте одинаково.
Абсолютно.
Про работу внутри Садового кольца, так называемый, с того, с чего мы начали, и этим же примерно и закончим. Много раз ведь ты был на разного рода акциях, тех, других, разных, там, столкновений снимал и так далее. Все-таки вот в России осталось что снимать на самом деле? Или все же интереснее уже вот там Ливия, Газа, там Донбасс, беженцы, да, и вот это все намного интереснее?
Ну, политику снимать в России в данный момент совершенно неинтересно. В России есть гораздо больше других историй, и там природные истории. Сейчас вот у нас меняется климат, и мне очень интересно последить за тем, как вот он, как это оказывает влияние на Россию. У нас огромное количество там нерешенных социальных проблем, которые тоже можно снимать и рассказывать об этом визуальным способом. Но вот то, что происходит в пределах Садового кольца, мне уже перестало быть интересным. То есть вот та движуха, которая была, там почти каждый день что-то происходило, она закончилась.
Ну и вопрос еще от наших слушателей. Как ты принимаешь решение, вот там, условно говоря, как фрилансер тебе поступает заказ, как ты принимаешь решение, что я вот это буду снимать, это не буду снимать?
У меня есть там, так сказать, набор изданий, с которыми бы я не стал работать. И даже не российские, даже есть иностранные издания, с которыми я не стал работать.
А почему?
Ну, потому что есть СМИ, которые, так сказать, пытаются, приводят мнение обеих сторон и выполняют функцию того, медиуму для общества. А есть откровенные СМИ, которые выражают чью-то позицию.
Ты не хочешь, чтобы твои фотографии использовали?
Я не хочу, да. Я вот чувствую, что вот я им отдам историю, но они свои фотографии, то есть они мои фотографии могут просто неправильно подписать, не с тем кэпшеном. Угу. И мне уже, в общем-то, от этого никуда не деться.
Закончилось время, у нас, к сожалению, так случилось. Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета». Мы были нашего гостя, фотографа, лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева. Спасибо большое.
Разбор полета.